Распад России не трагедия. Жить можно в разных государствах.
Немцы, как известно, живут в 5 странах. Я могу еще привести массу примеров, сказать, наций, которые живут в разных государствах. Например, арабы.
Чего добились власти, приняв гомофобный закон против ЛГБТ-сообщества?
Мы все равно не понимаем, на самом деле, что такое та же самая гей-пропаганда или ЛГБТ-пропаганда, про которую говорит вот новый закон. Эти акты законодательно добавили, если не ясности, то страх.
Коррупция в Европарламенте. Все о скандале с Катаром и чемпионате мира по футболу.
Я хочу послать Катару очень четкий сигнал. Законодатели не покупают так, как покупают футбольные клубы.
Россия снова обстреливает украинские города. Харьков, Полтава, Кривой Рог, Киев и другие населенные пункты. Это уже 9-я по счету целенаправленная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. Основной целью вновь стали магистральные сети и объекты генерации. Американцы готовятся передать Украине систему ПВО «Патриот». В чем успех этого зенитно-ракетного комплекса? Перейдет ли война с Россией на новый технический уровень, как это произошло после появления на фронте высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов «Хаймарс»? Никита Михалков в санкционном списке Евросоюза. 150 физических и юридических лиц попали в 9-й пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Прощай, Европа, или гордость патриотов за державу. Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 50-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! На этой неделе Москва произвела 9-ю террористическую ракетную атаку на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. Погибли люди. Во многих городах и селах существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным. Городские власти пытаются восстановить энергоснабжение по всей стране. Бои за Бахмут продолжаются. Город пока в руках у ВСУ. Обе стороны несут самые большие потери за несколько месяцев. Тем временем главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал программное интервью журналу «Экономист», где рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и генерал не сомневается, что они снова пойдут на Киев. В этом же тексте Залужный обозначил 3 основные задачи украинской армии – сохранить нынешние рубежи, накопить резервы для следующего этапа войны и обеспечить армию системами ПВО и ПРО, чтобы, в частности, защитить гражданскую инфраструктуру Украины. С нами на связи военный эксперт Роман Цветан. Роман, здравствуйте. С вами мы и поговорим о том, что происходит на фронте и последних заявлениях Валерия Залужного. Почему Валерий Залужный именно сейчас дал интервью о положении на фронте и сказал то, что обычно скрывают от публики – дефицит оружия?
Дело в том, что вышла наружу информация о том, о тех планах, которые вынашивает Путин на следующий год. И как раз перед поездкой Путина к Лукашенко именно эти планы передала и наша разведка, и они вышли в широкую общественность. План простой. Следующий год начать так же, как этот год, с такого же самого наступление широкомасштабного и включающего и наступление со стороны Белоруссии на Киев по правому и левому берегу Днепра. Потому генерал Залужный, естественно, понимая такого рода движения россиян, именно такого рода планы, он начал также выдавать в эфир определенные месседжи, связанные с поставками вооружений. Причем эти поставки вооружений в основном направлены на наших партнеров. То есть мы просим наших партнеров, во-первых, поддержать украинскую армию в данный период и перед возможным широкомасштабным наступлением россиян усилить наши позиции.
Ну, то есть вы хотите сказать, что эта информация, она влияет на поставщиков, но что касается простых украинцев, они, конечно, расстраиваются. но и на противника, которого может вдохновить эта информация о дефиците оружия. Вот такой расклад.
Дело не в дефиците оружия как таковом, а дело в тех объемах оружия, которые нужны для, во-первых, сдерживания наступающего противника, предположительного наступления, и о оружии, которое необходимо для выполнения наших наступательных действий. Причем наши наступательные действия должны, исходя из военной науки, быть до того, как россияне смогут выполнить определенные штурмовые мероприятия. Потому и Залужный сейчас просит, и не только он, и Сырский, и то есть несколько генералов, которые озвучивают эти месседжи, показывают нашим партнерам, что нам бы неплохо было бы поставить определенное количество оружия.
Много сейчас разговоров об американских патриотах. Могут ли эти патриоты изменить ход войны, как это в свое время сделали хаймерсы?
Дело в том, что патриот – это оборонительное оружие. То есть максимум, что могут сделать патриоты – это прикрыть наше небо от тех ударов ракет, которые сейчас мы видим волнами. Каждые буквально 10 дней, недели идут волны по 70-80 ракет. А патриот может решить эту проблему, но это оборонительное все-таки оружие, еще раз повторюсь. А так как удары по инфраструктуре абсолютно не влияют на фронтальные наши действия, то есть на армию как таковую, потому я бы не сказал, что патриот будет каким-то кардинальным скачком. Но здесь есть большой плюс, связанный с тем, что сам по себе Патриот – это часть общей системы обороны стран НАТО. То есть Патриот – это, там, может быть, четвертая часть той общей системы купола, так называемого no-fly zone. Он завязан на боевые спутники, на военные спутники. Он завязан на определенные системы радиоэлектронной разведки, и выдвижение даже одной батареи Патриот ведет к тому, что вся система, весь купол ПВО и ПРО НАТО будет закрыт над Украиной. А вот это уже приведет к определенным действиям, связанным с боевыми действиями как таковыми. То есть можно будет сказать о том, что уже НАТО и натовские структуры начинают решать вопросы по охране и обороне даже самих стран НАТО на дальних рубежах от НАТО, на нашем театре военных действий украинском.
Российская армия перехватила инициативу почти на всей линии фронта, пишут наблюдатели. И сейчас положение самое сложное для ВСУ за последние несколько месяцев. Насколько правдива эта информация?
Ну, если считать, что российская армия на некоторых участках фронта сейчас вообще выполняет задачи по отходу из-под Новой Каховки, из-под Каховки и в районе Полох, в районе Михайловки, рассредоточение в районе Токмака, я бы не сказал, что российская армия перехватила инициативу. Сейчас происходит определенная артподготовка, которую проводит украинская армия на определенную глубину, причем по Запорожскому фронту на всю глубину фронта, то есть это по ширине в 300 километров, на глубину до 100 километров мы слышим постоянно взрывы на складах и военных объектах. В том же Бердянске это 100 километров от Гуляйполя, в том же Мелитополе это за 80 километров, под Мариуполем Мангуш, то есть идет проработка по определенным координатам военных объектов Российской Федерации. Есть определенные наступательные действия, которые производят россияне в районе Донецкого фронта, но они это производят уже в течение нескольких месяцев. Максимум, куда они продвигаются, это там сотни метров, может быть, за неделю, не больше. Потому сказать о масштабном каком-то движение российской армии, я бы не сказал, наоборот, переводится даже в некоторых районах проводятся определенные оборонительные мероприятия. Тот же Сватовско-Кременской фронт, Луганский фронт так называемый. Это можно сказать только о Донецком фронте, но на всем остальном фронте сейчас удерживает украинские войска только погода. Хотя в ближайшее время, пока погода сейчас действительно до 10 градусов тепла, дожди, туман, то есть очень мокрая и влажная поверхность, практически грязь, по которой нельзя двигаться технике. Но технику можно и войска могут идти в районе агломерации, потому в ближайшее время, то есть недели две, скорее всего, до Нового года, в районе агломерации, это Донецко-Макеевская агломерация, это Горловская, Инакиевская, это агломерация Кременная, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск и Сватовская агломерация. То есть в районе этих четырех агломераций украинские войска будут проводить определенные наступательные действия. То есть до Нового года мы еще услышим из Донецко-Луганского фронта довольно-таки неплохие известия для украинцев.
Ну вот как раз в этом интервью Валерий Залужный говорил о том, что готовится к этой операции, но, естественно, он не раскрывает ее детали. Если Беларусь вступит в войну, этого нельзя исключать, насколько изменится расклад сил на украинском фронте?
Зависит от того, в каком качестве Беларусь вступит в боевые действия. Если Лукашенко передаст тот корпус, который сейчас у него есть, около 15 тысяч человек для выполнения боевых задач на Южном фронте, то, в принципе, большой проблемы он абсолютно не принесет, так как 15 тысяч это десятая часть того, что есть сейчас на Южном фронте. Потому вряд ли мы это даже заметим. А вот если на базе белорусских войск будут заведены российские войска, то есть те, которые мобилизованные, которые пойдут второй волной, это январь-февраль, предположительно, по крайней мере, это где-то, скорее всего, на конец февраля, либо будут переброшены определенные части восточных округов, дальневосточных округов будут переброшены в Беларусь, и со стороны Беларуси будет организовано, допустим, какое-то соединение воинское в количестве до 100 тысяч человек, тогда это будет какая-то проблема для украинских войск. Но пока на данный момент то количество войск в Беларуси, которое есть, оно абсолютно не создает опасности для военных украинских, которые занимаются охраной и обороной северной границы.
Мобилизация, которую проводит Путин, она, конечно же, повлияла на ситуацию на фронте. Об этом прямо говорит Валерий Залужный. НАТО напрямую может вмешаться в конфликт, если вдруг выяснится, что украинская армия не в состоянии воевать уже против двух стран. Вот вы бы приветствовали идею участия войск союзников против Москвы и Минска?
Дело в том, что воюют определенные военнослужащие, бывшие как минимум военнослужащие стран НАТО в нашем иностранном легионе, воюют очень хорошо. И ими можно восхищаться, то есть это хорошие бойцы, и если такого же уровня части будут задействованы в боевых действиях против России и союзных войск России и Белоруссии, то, в принципе, это можно только приветствовать. Но пока на данный момент хватает наших войск украинских, хватает количества войск, у нас сейчас не хватает техники. Об этом, кстати, как раз все наши генералы и говорят. И Залужный, и Сырский, и Наев, и то есть вся плеяда генералов, не хватает определенного количества вооружения, то есть для того, чтобы вооружить всех желающих воевать с россиянами. Потому мы будем точно приветствовать участие наших партнеров со стран НАТО в боевых действиях, но еще больше будем приветствовать передачу нам вооружений.
Роман, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был военный эксперт Роман Цветан. В Госдуме на этой неделе снова задумались о введении уголовной ответственности за нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина за повторное нарушение закона предлагает отправлять в колонию от полугода до 5 лет. Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Ко второму чтению депутаты исключили уголовную ответственность за его нарушение из текста документа. Новый закон еще до вступления в силу привел к случаю самоцензуры в книжной и киноиндустрии. Произведения на грани фола снимались с продаж, либо редактировались. В обеих ситуациях разбирался мой коллега Иван Воронин.
Я счастлив это делать, оторвать. Это все отвратительно, убого.
Учитель истории из Хабаровска Владислав Куштеленко, по совместительству активист местного совета отцов, признается, что счастлив рвать и бросать в конвейер переработки книгу об отношениях пионера и вожатого в летнем лагере. Мол, мы не Запад, у нас свои ценности, основанные на православии. Еще до вступления в силу закона о запрете ЛГБТК-пропаганды отцы выкупили всю партию книг издательства Popcorn Books «Лето в пионерском галстуке» и его сиквел «О чем молчит ласточка» в одном из книжных магазинов города. Сначала книги хотели сжечь, но пошли более гуманным путем. Отмечал один из активистов отцов. Закон вступает в силу два дня спустя, 5 декабря. В этот же день книги о пионере и вожатом снимают с продаж сети «Читай-город» и «Республика», пишет «Новая газета Европа». РБК сообщает о корректировке библиотеки с оглядкой на закон в сервисе электронных и аудиокниг «Литрес». Интернет-издательство «Ридера» анонсирует проверку своей библиотеки с помощью нейросети. А крупнейший русскоязычный сайт для публикации фанфиков, любительских произведений с известными персонажами «Фигбук» объявляет об открытии дублирующего сайта, куда переедут материалы, которые могут попасть под штраф.
Я не видел, что в магазинах все книжки, где есть какое-то там типа упоминание ЛГБТ, убираются. В те магазины, в которые я хожу, по крайней мере, такого нет. Да, и мои коллеги, которые занимаются книжной торговлей, так и не делают. Если вы обобщаете, значит, у вас есть какой-то материал для обобщения. Материала для обобщения никакого нет. Самоцензура очень плохая, и я никак ее не оправдываю, наоборот. Да, я считаю, что это самое главное зло, который хуже, чем цензура официальная.
Не спешит с выводами о волне самоцензуры в российских книжных магазинах издатель, публицист и один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве Борис Куприянов. По его наблюдениям, речь о снятии с продаж конкретных книг из конкретных магазинов, а не тотальном вычищении книг с ЛГБТК-героями. Издатель напоминает, что масштабнее осторожничали книжные магазины после поправок к закону об иностранных агентах, запаковывая в непрозрачную обертку даже произведения авторов вне реестра Минюста, например, Бориса Акунина.
Будет ли выполняться этот закон, совершенно непонятно. Я думаю, что если он будет выполняться, то будет выполняться исключительно избирательно. По каким-то магазинам будет бить и по каким-то книгам конкретно. Если в книгах затронуто как-то вопрос существования ЛГБТ, ну, как бы они есть, никуда ты не денешься. Все издательства откажутся вообще употреблять хоть что-то от ЛГБТ, я сильно сомневаюсь. Если как бы, кто-то не перестанет печататься просто и Оскар Уайлда, то он несет большой как бы, урон российской культуре, как и мировой тоже.
Издательство Popcorn Books еще 29 ноября в своем телеграм-канале анонсировало экстренную однодневную распродажу оставшихся экземпляров «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Пост позже удалили. В последний момент издательство снимают с крупнейшей московской книжной ярмарки «Нонфикшн». Радио «Свобода» не удалось связаться с руководством Popcorn Books.
Похоже на мальчиковый фанатский тур.
А мальчиковым он быть не должен.
Прикрытые простынёй и фотошопом мужские ягодицы, прикрытые эвфемизмом «какая-то дичь», описание гомосексуально-инцестной связи, важный для сюжета. И, наконец, слово «мужчина» вместо слова «гей» заметили главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович и канал RTVI в финальной серии сериала «Белый лотос» под редакцией стриминг-сервиса «Амедиатека». Пока такие платформы не берутся за корректировку уже опубликованных лент. У «Амедиатеки», например, эксклюзивные права на продукты HBO, в том числе на «Игру престолов» и «Дом дракона». А их теперь снимать с просмотра или редактировать, учитывая потраченные бешеные деньги за авторские права.
Мы все равно не понимаем на самом деле, что такое та же самая гей-пропаганда или ЛГБТ-пропаганда, про которую говорит вот новый закон. Эти акты законодательные добавили, если не ясности, то страха.
Разработка кино – процесс долгий и дорогой, и отдельные проекты в России свернулись, едва депутаты заговорили о новом запрете ЛГБТК-пропаганды, опасаясь потратить время, деньги и силы впустую, рассказывает киносценаристка и писательница Юлия Идлис. Никто не хочет оказаться первым в списке нарушителей закона. Ей самой поступали предложения подредактировать уже написанные сценарии. При этом ее новая научно-фантастическая книга о будущем Гартарикс «Перенос» осталась в продаже, несмотря на внегендерные представления героев о сексуальности.
У книжного рынка есть инструмент под названием «Слабоумие и отвага». То есть мы не будем ничего убирать, пока к нам не придут и как бы не опечатают наш книжный магазин. Да? Там, Ну, и понятно, что они получат таким образом, ну, какую-то прибыль до тех, и будут ее получать до тех пор, пока не придут действительно не опечатать. А может быть, не придут, может быть, руки не дойдут. Но у книжного рынка гораздо меньше денег, поэтому к ним придут в последнюю очередь. А к кинорынку придут раньше.
С другой стороны, рассуждает Юлия Идлис, самоцензура в той или иной форме в российской киноиндустрии, например, с отказом от карточного домика или секса в большом городе как референсов, существует последние лет 10. Даром, что отдельные стриминги поднялись на сериалах о вебкам-моделях или полиаморных отношениях.
Свобода всегда выгоднее, чем не свобода экономически. Все это понимают. Все, кто хоть когда-нибудь, хоть раз пытался заработать на кино, конечно, понимают, что выгоднее показывать фильмы, которые соответствуют, ну, какой-то современной картинке, да, то есть современному представлению вообще человека о жизни. И это представление включает в себя в том числе и разговор на тему гомосексуальности, на тему там, гендера, на тему там, разного устройства отношений, да, и так далее. Грубо говоря, когда мы ограничиваем вот так то, о чем мы можем посмотреть кино, интерес к кино в принципе падает.
В свое время ультрапуританский и надиктованный церковью кодекс Хейса в США на несколько десятилетий сковал Голливуд в самовыражении без оглядки на духовные ценности. Не получить аналог прокатного удостоверения можно было с формулировкой «неприемлемо легкое отношение к соблазну, сексу до брака и девственности». Кодекс пал усилиями независимых студий, кинотеатров и зрителя, рыночек порешал. Юлия Идлис не ждет сопротивления российской киноиндустрии в ближайшее время, но не верит, что это устоит в долгую в условиях рыночной экономики. А в Минкультуре еще в конце ноября определили приоритеты в господдержке кино. Неоколониальная политика стран англосаксонского мира, популяризация службы в армии и ее действий, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан России.
С нами на связи одна из героинь сюжета Ивана Воронина, сценаристка, поэт и писатель Юлия Идлис. Юлия, здравствуйте. Давайте поговорим о том, что не попало в репортаж коллеги Ивана Воронина. Можно ли построить творческую карьеру, избегая таких щекотливых, ну или нежных тем, как ЛГБТ?
Нельзя. Просто потому, что этим ты себе сильно сокращаешь тот инструментарий, которым ты можешь воспользоваться как творец, там, как производитель какого-нибудь контента. И начиная, скажем, писать сериал или там, начиная писать книгу, ты, честно говоря, не знаешь на старте, какой инструментарий тебе потребуется. Вот разговор о чем тебе окажется необходим для раскрытия судеб героев, там, поворотов сюжета определенных и так далее. Потому что, когда ты начинаешь работать над проектом, ты еще не знаешь, каким он будет, ты его еще не придумал, ты его придумываешь в процессе работы. И если ты уже сейчас на старте знаешь, что, грубо говоря, у тебя есть алфавит из 33 букв, а тебе можно использовать только 28 из них, то ты оказываешься в довольно идиотской ситуации, когда ты не можешь выразить какие-то совершенно непредсказуемые вещи. Ну, то есть ты пишешь предложение, в котором есть буква «э». И вдруг натыкаешься на то, что ты не можешь употребить слово «это». И тебе нужно на ходу придумывать какой-то его дурацкий аналог, который просто не включивается туда, в это предложение. Вот так устроена творческая карьера в условиях множащихся запретов.
Для книгоиздателей это беда или в жизни так много тем, что можно пренебречь темой, условно говоря, про это?
Мне не кажется, что пренебрегать любыми темами – это выигрышная позиция, что в книготорговле, что в киноиндустрии, потому что это вещи, ну, это области, которые построены на том, что они существуют для того, чтобы обеспечивать обществу разговор о жизни. Если мы говорим только о жизни на Марсе, то этот весь разговор теряет смысл, теряет свою ценность, потому что мы знаем, что это область, в которой о жизни мы поговорить не сможем. И так ее и начинаем воспринимать. Поэтому, ну, конечно, есть много разных тем. Есть книги, с которых авторы не касаются ЛГБТК-повестки и вообще тематики этой, просто потому что, ну, они пишут о чем-то другом, об ананасах, не знаю. И это нормально, но просто не надо заставлять всех писать про ананасы. И если рынок книгоиздания весь будет состоять из книг про ананасы, ну, он потеряет смысл. И опять-таки все это понимают, и книгоиздатели, и книготорговцы, и будущие книгопокупатели тоже.
Юлия, из-за войны в Украине жизнь кардинально меняется по всем фронтам, если говорить таким языком. Путин в одном из своих речей предложил пропагандировать героев русских сказок с традиционными ценностями, в кавычках. Но забыл, что из главных героев Иван Дурак. Критики пишут, что идиотизм – это же и есть главная русская идея. Не будет ли коррекция доходить до переписывания сказок, как вы думаете?
Она много где доходит до переписывания сказок в разных направлениях, скажем. Есть очень популярная такая тенденция переписывать сказки в сторону феминизма, да, что как бы вот сказки все про мужчин и в основном про то, как мужчина добивается чего-нибудь хорошего, а женщина является его призом. Вот давайте перепишем, чтобы было наоборот. Это нормальное творчество на основе там общего культурного кода, пока оно не приобретает признаки закона творчества. Если такое творчество становится законотворчеством, мне кажется, это довольно плохо для культуры. Ну, потому что что значит пропагандировать героев и пропагандировать традиционные ценности? Мы даже не знаем, на какую традицию мы опираемся, на традицию там, какого века, скажем. В России мы опираемся, пропагандируя то, что называется традиционные ценности. Ценности в 17 веке в России сильно отличались от ценностей в 19 веке. И, соответственно, от ценностей в 20 веке в России. Даже если мы посмотрим на там, институт брака, он был разный. Что такое традиционные ценности и традиционный брак в этом смысле, мы как бы, да, не получили ответа от наших законотворцев.
Очень интересно, вы рассказываете, все-таки какова цель людей, которые пишут такие мутные гомофобные законы?
Мне кажется, я совершенно согласна здесь с коллегой Куприяновым. Этот закон написан так, чтобы потенциально любой, кто хоть как-то имеет отношение к созданию книги или к ее продаже, распространению, мог быть оштрафован как минимум. То есть закон, очевидно, преследует какие-то цензурно-охранительные цели, не имеет, в общем, с моей точки зрения, ничего общего с защитой кого-либо от чего-либо.
Юля, вам огромное спасибо за беседу. Моим гостем была поэт и писатель Юлия Идлис. О футболе, о Лионеле Месси и коррупционном скандале вокруг чемпионата мира в Катаре мы поговорим после краткого обзора главных событий недели.
Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии общего режима муниципального депутата Китаван Хараидзе. Ее признали виновной в вымогательстве у застройщика Стоунхедж. Сразу после оглашения приговора на Хараидзе надели наручники. Депутат отвергает все обвинения. Она называет уголовное дело и приговор местью застройщика. По ее словам, компания построила в центре Москвы дом без собственной канализации, а она лишь добивалась устранения нарушений. Суд назначил Хараидзе штраф в 700 тысяч рублей и запретил ей работать в государственных органах в течение 2 лет с момента освобождения, передает телеграм-канал СОТА. Судья также удовлетворил гражданский иск к депутату на сумму 5 миллионов рублей. Его подал представитель застройщика Олег Степанов. Китаван Хараидзе 64 года. Она известный в Москве муниципальный депутат. Ее арестовали в июне 2021-го, вскоре после заявления о планах баллотироваться в Госдуму. После месяца в СИЗО и объявленной голодовки женщину перевели под домашний арест. Ей запретили выходить из квартиры и пользоваться интернетом. Несмотря на это, в сентябре этого года Хараидзе выиграла муниципальные выборы депутатов в Тверском районе Москвы. Администрация президента США вскоре объявит о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Об этом 14 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме. ЗРК «Патриот» может усилить украинскую систему ПВО, поскольку способен сбивать крылатые ракеты и беспилотники. Ожидается, что план по передаче ЗРК должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем президент США Джо Байден. После этого комплекс «Патриот» доставят в Украину. По информации CNN, украинских военных обучат работе с ЗРК на американской военной базе в Германии. О том, сколько батарей «Патриот» может получить Украина, не сообщается. При этом одна батарея состоит из 8 пусковых установок. Посольство России в США назвало провокацией возможные поставки американских ракетных комплексов Украине. Там пригрозили, цитата, «непредсказуемыми последствиями и уничтожением ЗРК «Патриот». Комментируя это заявление, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США не позволит России диктовать, какую помощь предоставлять для обороны Украины. При этом он не подтвердил планы по передаче их комплексов «Патриот». Президент России Владимир Путин отменил ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом 12 декабря сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Последние 10 лет мероприятие проводилось в декабре. Источники Moscow Times в Кремле и правительстве России сообщили, что отмена пресс-конференции была личным решением Путина. Среди возможных причин – военные неудачи в Украине и угрозы диверсий в России. Разведка Великобритании допустила, что пресс-конференцию отменили из-за опасений, что обсуждение войны в Украине выйдет из-под контроля. Ранее Путин не проводил пресс-конференцию только в 2015 году и во время своего премьерства с 2009 по 2011 год. Совет Европейского Союза утвердил 9-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Как сообщается на сайте Совета, новые ограничения затронут 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. 9-й пакет санкций замораживает средства двух российских банков и полностью блокирует операции Всероссийского банка развития регионов, запрещает экспортировать в Россию авиадвигатели, вводит ограничения на инвестиции в энергетические и горнодобывающие сектора, а также отзывает лицензии на трансляцию на территории ЕС у телеканалов НТВ, НТВ Мир, «Россия-1», РЕН-ТВ и Первого канала. Зарегистрированным в ЕС компаниям запрещается предоставлять российским клиентам услуги в области рекламы, исследования рынка и опросов общественного мнения. Евросоюз также ввел персональные санкции против россиян. Их имена пока не разглашаются. В то же время Минфин США объявил санкции в отношении миллиардера Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос». Под ограничения попали супруга и совершеннолетние дети бизнесмена. В этом году Forbes оценивает состояние Потанина в 17 миллиардов долларов. По версии издания, он второй в списке самых богатых россиян.
Солнце, флаги, толпы болельщиков, запрет на алкоголь и однополые отношения, но туристам вроде все можно. Таким запомнится чемпионат мира в Катаре для тех, кто приехал смотреть футбол. Правозащитникам чемпионат запомнился массовыми смертями рабочих, а для европейских чиновников – крупным коррупционным скандалом. Главные события чемпионата в Катаре – без футбола в сюжете Артема Радыгина.
Около миллиона иностранных болельщиков. Туристические зоны забиты даже в 40-градусную жару. Гости Катара радуются футболу даже после запрета на пиво. А местные туроператоры рассказывают китайскому телевидению, как Катар расцветет после чемпионата мира.
Я думаю, что после турнира внимание на самом деле больше сместится на туризм. И на то, что необходимо для того, чтобы сделать туризм успешным и обеспечить его рост.
7 новых стадионов, 3 линии современного метро, 800 километров дорог и даже целый туристический город. 10 лет трудовые мигранты из Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и других стран готовили Катар к чемпионату мира. Многие из них турнир так и не увидели. Семьи 6500 трудовых мигрантов из этих стран вместо своих родственников получили свидетельство о смерти. Внезапная остановка сердца по естественным причинам. В похоронных письмах трудовых мигрантов это самое частое заключение катарских врачей. Власти Катара говорят, что именно на стройках для чемпионата мира погибли всего 37 человек. Причем 34 смерти с работой не связаны. Они умерли сами по себе. Футбольная федерация за 10 лет насчитала только 3 смерти. Двое работников упали и разбились, одного задавил погрузчик.
For me and for us,
Для нас каждая смерть – это трагедия, и все, что можно сделать, чтобы поменять законы, помочь рабочим, мы сделали. Мы провели несколько дискуссий, и мы очень близки к соглашению. Оно будет в январе. Меморандум взаимопонимания с Международной организацией труда.
Правозащитники все время подготовки чемпионата заявляли о том, что многие компании в Катаре отбирают у трудовых мигрантов документы, заставляют их подписывать невыгодные контракты и работать в 50-градусную жару. К этому добавить переполненное общежитие, проблемы с питьевой водой и задержки зарплаты. Вот основные жалобы трудовых мигрантов в Катаре. Но кроме правозащитников их никто не слышит. В стране запрещены профсоюзы и митинги. Наказание 5 лет тюрьмы.
Наше требование к президенту ФИФА заключается в том, чтобы вы выполнили обязательства, взятые на себя в 2010 году при присуждении Катару право на проведение чемпионата мира, и выплатили работникам причитающиеся им деньги. Мы не выдвигаем никаких новых требований, но мы требуем от ФИФА, чтобы вы выполнили свои обязательства и заплатили работникам, которым задолжали огромную сумму денег.
Через 4 дня после открытия чемпионата Европарламент выпустил резолюцию по Катару, как раз перед обсуждением безвиза с Эквадором, Кувейтом, Оманом и Катаром. В резолюции политики описали проблемы с правами рабочих, отсутствие свободы слова и запрет однополых отношений в стране. И упомянули, что футбольная ассоциация выбрала Катар для чемпионата не без коррупционных скандалов.
Катару еще должно быть. По-моему, вообще исторически все вот эти процедуры определения выбора стран, проводящих Олимпиады, чемпионаты мира, Европы, чего угодно. Но это, ну, на самом деле, как бы, как аукцион, создается комиссия МОК или комиссия УЕФА, ФИФА, и вот они, значит, поехали знакомиться с положением дел. Они приезжают, их надо, значит, принять, их надо там, я не знаю, развлекать, показывать им какую-то культурную программу. Но у любого члена комиссии, ну, всегда в голове будет, вот мы съездили туда-туда-туда, здесь нас принимали так, здесь нас поселили в такой гостинице, здесь в этой, тут так развлекали, тут здесь так кормили.
Бельгийская полиция задержала вице-председателя Европарламента и еще 5 связанных с ней политиков. На обысках у них нашли 600 тысяч евро наличными.
Катар покупал голоса этой палаты, чтобы покрывать эксплуатацию и смерть иммигрантов на строительстве объектов для чемпионата мира. Очевидно, что из-за этого пострадала и репутация нашего учреждения. Здесь, в Европейском парламенте, я хочу послать Катару очень четкий сигнал. Законодатели не покупают так, как покупают футбольные клубы.
По версии полиции, вице-премьер Ева Кайли ездила в Катар, получала подарки от местных властей и за это пыталась убедить авторов резолюции в том, что в Катаре нет проблем с безопасностью рабочих и правами человека. Через адвоката Кайли заявила, что к катарским деньгам она отношения не имеет.
С нами на связи журналист Александр Шмурнов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Вы были в Катаре. Вы смотрели футбольные матчи. Ожидать ли коронацию Лионеля Месси в Катаре и станет ли он таким же великим, как Диего Марадона? Ваши прогнозы.
Ну, во-первых, на мой взгляд, Лео Месси уже стал таким же великим, как Диего Марадона. 2 чемпионата мира, победа на континентальном турнире, огромное количество признания в виде золотых мячей, не только результаты футбольные, любовь публики, все это ставит его давно уже на один уровень с величайшими футболистами. И для того, чтобы зафиксировать его присутствие там, совершенно не обязательно выигрывать чемпионат мира, хотя для многих это является как бы таким необходимым условием. Я так не считаю. Для меня Лео Месси давно уже вошел в число великих. Это как Бетховена с Шопеном, знаете, если вы будете мерить по количеству полученных престижных наград, вряд ли это нужно.
И поговорим и о обратной стороне или оборотной стороне этого события. Чемпионат мира как пляска на костях. Насколько эта тема присутствует в самом Катаре, когда погружаешься в атмосферу футбола?
Вы знаете, конечно же, когда ты едешь на метро на матч или входишь на стадион, где вокруг брызжут эмоции всего мира, ты не думаешь об этом. Но мне довелось пообщаться в том числе и с людьми, которые обслуживали чемпионаты, с журналистами, которые там работали. И я скажу, что проблемы были. Однако каждую эту проблему нужно разбирать особо, и говорить о коррумпированности именно катарского чемпионата мира было бы неверно, потому что, в принципе, вся эта система достаточно глубоко пронизана коррупцией. Вот коллега Олег Винокуров заметил очень верно в вашем эфире, что всегда выборы стран-хозяек, потому что это огромные деньги, огромные инвестиции, огромный престиж, сопровождаются, ну, странными процессами. Но ведь точно так же выбирали, и вспомните, какие были скандалы даже при выборе хозяйки чемпионата мира такой цивилизованной страны, как Германия в 2006 году. Я уже не говорю про ЮАР, про Россию или Катар. А проблемы есть у всех. Абсолютно проблемы рабочих, которые там за ничтожные деньги трудились и в не самых лучших условиях. Проблемы странного проведения чемпионата мира в неестественных довольно условиях, да, для футбола. Многие другие социальные проблемы. Однако, еще раз подчеркну, это вопрос мирового сообщества, а не чемпионата мира как такового.
Скажите, Александр, а вот вы своими глазами эти 200 миллиардов долларов, потраченных на строительство сооружений в Катаре, вы это увидели?
Ну, как известно, для того, чтобы до миллиарда досчитать, нужно несколько жизней. Никаких долларов, тем более миллиардных, я, с одной стороны, не видел, а с другой, я понимаю, что возведенные там стадионы, так или иначе, или построенное метро ультрасовременное, да, без машиниста, несколько линий, абсолютно действительно современных, удобных, качественных, с хорошим обслуживанием. Все это тоже, на это закрыть глаза нельзя. Катар построил себе, можно сказать, игрушку за счет этого чемпионата мира. Такую маленькую жемчужину на берегу залива. Она могла обойтись гораздо дешевле. Но чемпионат мира позволил привлечь такие инвестиции. Я увидел своими глазами, да, то, что позволит Катару, допустим, претендовать на Олимпиаду в свое время, да, а уже заговорили об этом, что Олимпиада 36-го года – это ориентир шейхов Катара. Ведь тут надо понимать, что регион достаточно богат, и регион может себе многое позволить. Вопрос только, как этими средствами распорядиться. Но отвечая на ваш вопрос, еще раз подчеркну, там действительно построено очень многое, и праздник, как таковой футбольный фестиваль, проведен на достаточно высоком уровне.
Можно ли ждать изменения системы выбора стран-хозяек чемпионатов мира и Олимпиад из-за коррупционного скандала?
Вы знаете, скандалов было много. На мой взгляд, все-таки давно пора уже более прозрачным сделать этот процесс. Но, согласитесь, сейчас нас ждет довольно неплохой виток, когда очень трудно будет, на мой взгляд, чем-то торговать. Во-первых, Северная Америка уже получила свой чемпионат, причем получили три страны, достаточно развитые, уникальные каждая по-своему. И США, Мексика, Канада проведут отличный чемпионат. Дальше я очень надеюсь, что чемпионат мира 30-го года будет отдан во имя столетия первого турнира и во имя нынешнего расцвета аргентинского футбола паре Уругвай-Аргентина. Это было бы логично и правильно. И поскольку один выбор в пользу Северной Америки вроде бы как не заподозрен в коррупции, а второй ожидается и кажется тоже логичным, то, может быть, как раз все это прекратит разговоры о коррупционности схем. Конечно, они есть, но мне бы хотелось, чтобы Инфантино понял, время больших барышей позади, можно попробовать сейчас и правильно отнестись к, скажем так, футбольному представлению всей планеты, а значит, и назначению хозяина.
Я бы хотел бы спросить немножко с другого ракурса, вам задать вопрос. Вот влияет ли сегодня политика на предпочтение российского болельщика, когда встречаются такие команды, как Франция и Аргентина? Напомню, что Париж помогает оружием Киеву и входит в число союзников Украины.
Во-первых, Россия вряд ли может считаться единой в своем отношении к тому, что происходит на фронте и вообще с этой войной. Россия – страна, в которой достаточно людей, не переносящих и не принимающих все это. И говорить о России как о каком-то сообществе, желающем только воевать, я бы сейчас не стал. А то, что патриотический в СМИ, допустим, да, патриотический угар разгорается и поддерживается, ну тут от этого не скроешься, и наверняка кто-то будет из-за этого болеть против Франции, не столько даже за Аргентину. Но все-таки, я полагаю, в душах отдельно взятых болельщиков будет больше футбольного, потому что если на стадии группового этапа, когда болели против Польши, которая якобы, да, в кавычках, выбила Россию, не позволив с собой сыграть, или болели против условных, я терпеть не могу это слово, но оно существует в этой парадигме российской, англосаксов, все это бывает. Но сейчас футбол гораздо важнее даже для того, кто пронизан этим пустым духом. Я считаю, что футбольное в предпочтениях завтрашних, да, в финале чемпионата мира, даже в среди российской публики будет прежде всего.
Ну, я вот вспомнил из своей жизни, что мне всегда нравился Мухаммед Али. С кем бы он ни дрался, пусть даже с советскими боксерами, ты все равно видишь, это гений, это артист, это театр, и ты влюбляешься в него. И также всегда болел за бразильцев, которые тоже долгие годы играли в такой, скажем, были артистами на поле в яркий футбол. До начала чемпионата мира говорили, что благодаря новому времени проведения игроки якобы будут в лучшей форме, потому что середина сезона, никто не отдыхает. И игры станут более интересными для зрителей. Оправдался ли этот прогноз?
Отчасти, на мой взгляд, да. Действительно, очень многие подошли в великолепной форме, в том числе тот же Лео Месси. Ему удалось за счет начала сезона, да, выйти на проектную мощность физическую, а в его возрасте это крайне важно для того, чтобы показать лучший футбол. Не скажу, что это касается всех, но ничего запредельно неудачного с точки зрения именно местоположения чемпионата мира в сезоне не произошло. Тем более мы понимаем, случай исключительный, затем чемпионаты мира вновь пойдут в летнее время, ну да, для северного полушария летнее. И в любом случае, сейчас мы получили какой-то опыт. Ничего страшного, какой-то прибавки, на мой взгляд, не произошло за счет качества игры. Но в целом и страшного ничего в этом нет. Олимпиады бывали в октябре, да, потому что погода предполагала. По-разному начинали чемпионаты мира, какой-то в самом начале июня, какой-то в июле. Но, на мой взгляд, это вопрос встраивания в систему. Чемпионат мира настолько важен мировому футболу и будет важен еще многие десятилетия, что один раз подвинуться для клубов, для клубной системы, в этом нет ничего страшного. А результат мы с вами получили далеко не самый худший по качеству игры.
И последний мой вопрос. Йозеф Блаттер недавно заявил, что если бы он свой выбор сделал в пользу США, а не Катара, то и сейчас бы сидел в кресле президента ФИФА. А вы как считаете?
Не знаю, мне кажется, Блаттер настолько глубоко увяз, что его бы ничего не спасло. Другое дело, насколько чист и прозрачен Инфантино и его штаб, не знаю. На мой взгляд, сейчас ФИФА переживает сложные времена, потому что ФИФА все время отвечает как бы за мировые процессы. Футбол оказался посреди горящего земного шара, и это заставляет их принимать сложные решения. Вот то, что, например, не дал слово Зеленскому Инфантино, да, который очень просил перед самым финалом выступить, это ведь тоже говорит о том, что ФИФА пытается как бы сторониться политики, но все равно в ней увязает. Я бы хотел, чтобы главное это не было глубоко коррумпировано. Блаттер свой срок отработал, где-то он был неплох, но в конце концов действительно он должен был полететь, его голова с этой должности. Инфантино сейчас тоже находится на грани, но пока он лавирует очень неплохо.
У меня последний вопрос, если можно, короткий ответ. Идет, как вы уже упомянули, война в Украине, Зеленский должен был выступить, ему не дали выступить. Россия будет играть в большой футбол на международном уровне, пока идет война, или это исключено?
Исключено. Это исключено, Россия должна отказаться от своих военных амбиций, после этого вернуться в мировую спортивную футбольную семью. И я абсолютно в этом убежден.
Александр, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был журналист Александр Шмурнов. Подошел к концу 297-й день войны. За это время российскую армию погнали из-под Киева, Сум и Чернигова. Был потоплен флагман Черноморского флота, крейсер «Москва». Освобожден остров Змеиный. Агрессор также был вынужден покинуть Харьковскую область и весь правый берег Днепра, включая Херсон. До поражения Москвы еще далеко. Война идет по всей линии фронта длиной больше 1000 километров. Самая горячая точка – Бахмут. Чем закончится это сражение, добра и зла, пока никто не знает. Но разговор о том, что если Путин проиграет, то России может грозить распад, и на эту тему море высказываний различных политологов и экспертов. И вопрос, почему распад России не трагедия? К примеру, проигравшим войну немцам сегодня удается мирно жить и работать в 5 государствах Европы, а арабы вообще живут раздельно в более чем 10 странах. Об исторических аналогиях и параллелях я поговорил с публицистом Альфредом Кохом.
распад России во благо или во вред?
Не знаю.
Построить новую Россию, может быть, некоторые считают, что если она эту войну проиграет, и она будет разгромлена, она будет менее опасна для окружающего мира и, в первую очередь, для соседей.
Ну, в принципе, наверное, это правильно, да, наверное.
Вы особо не будете переживать, если она распадется?
Да я вообще не вижу, так сказать, никакой такой специальной задачи жить в одной стране. Я, например, сейчас живу, являюсь гражданином страны, которая разделена была долгое время. Да и сейчас она разделена. Немцы, как известно, живут в 5 странах. Это помимо, собственно, Германии, еще Австрия, там, немецкоязычные кантоны Швейцарии, Люксембург, часть Бельгии. Там везде живут немцы. Немцы прекрасно живут на севере Италии, в Южном Тироле, так сказать, где у них есть немецкие школы и защищенные конституцией право говорить на немецком. Этим правом они, так сказать, замечательно пользуются. Я много раз был в Южном Тироле, и в Бальцано, и в Мирано, там все говорят на немецком. Поэтому я могу еще привести массу примеров, так сказать, наций, которые живут в разных государствах. Например, арабы.
Я бы сказал, в десятках.
Да. И что, какая-то трагедия есть? Кто-то там выступает за то, чтобы объединить Сирию с Ираком и с Египтом, и с Иорданией? Нет, никто не выступает за это. И уж тем более, так сказать, Саудовская Аравия будет первой против, чтобы с ней объединился, например, какой-нибудь там Йемен.
Или Ливия.
Или Ливия, да. Или, например, Катар. Тоже, наверное, будет против, если к нему присоединят Ирак.
Была такая попытка.
Да. Кувейт он, правда, хотел присоединить. Да. Ну, будет Россия, так сказать, русские жить в разных... Кстати говоря, вот мы сейчас находимся в Литве, которая является величайшим примером, что 500 лет русские жили в двух государствах. В Московском княжестве и Великом княжестве Литовском. И это были те же самые русские люди, которые туда-сюда ездили. Тоже, например, самый Афанасий Никитин, да, знаменитый путешественник, который написал книгу «Хождение за три моря». Он уроженец Твери, а умер в Смоленске. А Тверь тогда было Московское княжество, а Смоленск был Великое княжество Литовское. Книга и печатник Иван Федоров, да? Он печатал книжки в Москве, а потом, когда его церковники начали плющить, уехал во Львов. И там печатал свои книжки. Они не считали, так сказать, трагедии разделения народа на два государства. Одно было такое вестернизированное, другое было достаточно азиатское. И вот они так вот между этими двумя государствами функционировали. Поэтому я не вижу никакой трагедии в том, что Россия, так сказать, развалится там на два государства, на 10 государств.
Нет ли опасений междоусобиц тогда?
Есть. Поэтому, видимо, в этом есть какие-то риски. Но я же ведь не говорю, что это желательный для меня исход. Я просто говорю, что в этом нет никакой трагедии. Это, видимо, будет трагедия для имперцев, для которых является аксиомой, что каждая нация должна жить в одном государстве. И они объединиться в одно государство. Я не понимаю, почему. И, кстати говоря, тем более непонятно, почему именно под гладью Москвы должна она объединиться. Почему не под гладью Киева?
Оригинальная идея.
Да. Почему...
Они
живут в некоторых таких имперских, достаточно таких средневековых представлениях о государстве. Государство — это некая сила, которая должна быть все время в состоянии такого, так сказать, захвата территории, экспансии и так далее, да? Но вот у вас случилась война с соседним княжеством, как вы говорите, тоже русским. И это русское княжество вас победило. Ну, значит, оно должно вас захватить и присоединить к себе, правильно? Чего ж тут удивляться? Значит, Москва прекращает быть столицей Великой России, становится опять Киев. Такое уже было. Ну, в качестве шутки, как говорится.
Наверняка в Киеве есть политики или эксперты, которые не исключают такой
вариант. Ну, естественно, они же тоже такие же имперцы, как и русские.
Тем более, если послушать господина Подоляка и Арестовича, то, как они говорят по-русски, они могли бы преподавать русский язык в Министерстве иностранных дел России. У них блестящий русский.
Ну да. И, во всяком случае, они русскую историю знают точно не хуже мединского.
Это точно. Настоящую русскую историю.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки прямо сейчас. Увидимся через неделю. Всего доброго.